Киборги на радио.
Эфир начинается, и начинается он со срыва покровов, потому что мы, Эдвард Чесноков и Роман Голованов, получаем за ту пропаганду, которую вы сейчас услышите, деньги. Но мы, в отличие от всех политологов и политолухов, этого не скрываем. Кстати, Роман, а кто к нам сегодня пришел?
Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Андрей Шмидт, руководитель консалтинговой компании. Здравствуйте, Андрей!
Добрый день!
И говорить мы будем о чем?
А говорить мы сегодня будем о громком резонансном деле. Это взятие Никиты Белых и реакции либерального интернета на это событие.
Да, собственно говоря, оно резонирует, как такой таз. Знаешь, по тазу бьешь, он резонирует.
Пятничный вечер, все уже готовятся отдыхать, рабочая неделя завершается, и тут все телеканалы, СМИ, интернет начинают трубить о том, что Никиту Белых берут с поличным. Берут при получении взятки в 400 тысяч евро. Это уже третья была порция наживки для губернатора Кировской области. Расскажите, как вы восприняли эту новость? Где вы тогда были? Как вы ощущали себя?
Ну, для меня она грянула тоже, как гром среди ясного неба. То есть я планировал закончить рабочую неделю и перейти как бы к запланированному пятничному отдыху, но в связи с разгоревшимися в интернете баталиями пришлось несколько задержаться, скажем так.
Но все-таки новость-то для вас была ожидаема?
Сложный вопрос. Нельзя сказать, что я ждал, что именно в эту пятницу, именно в этот вечер Никиту Белых возьмут с поличным сумкой денег.
Не, ну это черная пятница, естественно,
никто. Да, есть такое выражение, что вот когда событие ожидаемое бросает тень впереди себя, вернее, сзади. Вы такого не чувствовали?
Без сомнения, что товарищ Белых со своими коллегами, в общем-то, реализовывали разного рода мутные схемы. Это известно не со вчерашнего дня. И если вспомнить его карьеру, особенно совместной его творческой деятельности вместе с Алексеем Навальным, там образовалось как минимум несколько уголовных дел, по которым Белых как бы по всем проходит свидетелем. Хотя мне вот лично очень сложно представить, что он мог не знать о том, что творит Навальный.
А вообще вопрос. Белых, он понимает, что за ним идет слежка, понимает, что его, естественно, пасут.
Ну, не то, что слежка, но скорее внимание.
Ну, конечно, особое внимание. Да, причем особое, очень уж так особое внимание, и он идет и сам берет взятку своими руками, садится на 21 этаже одного из торговых комплексов в бар, протягивает свою лапу волосатую и захватывает в нее евро.
Может быть, он надеялся, как Штирлиц. Гестапо перекрыло все выходы, а он хотел уйти через вход.
Или хотел выпрыгнуть с парашютом и забрав деньги. Как вы думаете, значит, почему сам-то пришел?
Ну, где гарантия, что брать взятки через своих подчиненных, друзей, знакомых, это более безопасно, чем делать это лично, а уж тем более, если использовать какие-нибудь офшорные схемы.
Ну, какие офшорные схемы? Там есть фотография, где Белых светят специальным лучом на руки и видят, что там следы от получения денег, которым там был специальный такой состав, которым помазали эту взятку, и Белых оказался у нас запятнан, то есть сам брал. Тут, конечно, через друзей, я думаю, было бы сложнее это все доказать.
Доказать было бы сложнее, но где гарантия, что друзья а, не украдут деньги, б, не сольют тебя просто.
Но я думаю, что лучше пусть они бы украли деньги, чем в итоге так оказался он на нарах. А такой вопрос, почему Белых является такой значимой фигурой для либералов?
Да не является он для либералов никакой значимой фигурой. То есть они сейчас сделают из него значимую фигуру, потому что я полагаю, что процесс рассовывания денег по карманам правозащитников и либеральных журналистов, он уже пошел, потому что его нужно будет каким-то образом из этой неприятной ситуации отмазывать. И сейчас, да, из него начнут лепить деятеля антипутинской революции. Не исключаю, что в самое ближайшее время мы узнаем, что Никита Белых планировал выдвигаться на пост президента Российской Федерации или там возглавлять партийный список на грядущих выборах в Думу. То есть он окажется в самое ближайшее время станет крупной политической фигурой.
А, то есть вот и почему и демократическая коалиция развалилась, и все оппозиционеры переругались за это, потому что Белых всех возглавлял, и тут его забрали, так что ли?
Ну, не исключено, что это так станет в ближайшее время.
Но если из него сделают мученика для либералов, получается, что они это будут выстраивать на коррупционной составляющей. То есть либералы тоже, получается, падки до денег, ведь белых-то обвиняют именно в коррупции.
Ну, это не первый случай, когда случилось громкое хищение, и правозащитная либеральная общественность накинулась защищать вора, жулика и коррупционера. То есть, что деньги в этом вопросе играют определенную роль, по-моему, ни у кого, кто интересуется этими вопросами, сомнений не вызывает.
А почему они накидываются? Вот у меня, например, сейчас вызывает сомнения. Почему они накидываются?
Да я за 10 тысяч долларов буду кого угодно защищать, ну, честное слово.
Вот это тут откровение, так откровение у нас сегодня.
Да, тем более под запись. Ну, а все-таки, вот если серьезно, вы говорили, что либералы поднимали вой и в других таких аналогичных случаях, когда коррупционеров ловили на коррупции. Вот в каких конкретно случаях?
Ну, мы можем вспомнить крупный случай, когда Михаил Борисович Ходорковский взят за неуплату налогов и за то, что украл деньги у своих собственных акционеров. Два уголовных дела. Либералы бились около 10 лет в припадке, что он вот деятель выдающийся политический у нас стал. После того, как его арестовали. Там. И таких похожих случаев можно найти большое количество.
Смотрите, тогда у либералов, получается, тоже рыльца-то в пушку, замазаны в таких Ходорковских, белых. А почему именно они берут на себя бремя учить людей честности? Учить вот эту, наверное, провластную, как они называют, составляющую общества тому, как не нужно заниматься коррупцией?
Да, то есть почему они запрещают нам ковыряться в носу?
Ну, это...
Хотя сами не вынимают оттуда пальцы из носа.
Это легенда о том, что ты бессеребренник и боец коррупции, она является составляющей того, чтобы защищать коррупционеров.
Ну вот я же припоминаю, что Марк Твен, по-моему, говорил, когда работал журналистом, что любой, что журналист, который пишет о садоводстве, ничего не смыслит в ботанике и так далее. А тут, видимо, ровно противоположная ситуация. Человек, который обвиняет нашу власть в коррупции, сам не может не быть коррупционером, ибо как постичь зло, если ты не увидел его изнанку?
Ну, да, врага бей изнутри,
получается. Я бы не стал говорить, что всякий, кто обвиняет власть в коррупции, непременно коррупционер. Но среди существенной доли тех, кто занимается борьбой с коррупцией, скажем так, на профессиональной основе, большое количество коррупционеров. Или людей, которые на профессиональной основе, скажем так, отмазывают этих самых коррупционеров.
Ну а где же они постигают эти схемы? Коррупционные.
Ну, это одна из схем, там, типичная, это Greenmail, то есть связанный с близкий к коррупции, скажем так, отрасль деятельности. Один из известнейших деятелей, который начинал свою карьеру в этой области, это наш господин Навальный, опять же.
Ну и вот о конкретных случаях Greenmail мы поговорим позже. Оставайтесь с нами, это киборги. Киборги.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Киборги на радио «Комсомольская
правда». Эфир продолжается, и у нас на линии Эдвард Чесноков и Роман Голованов. И кто к нам сегодня пришел?
Сегодня у нас в гостях Андрей Шмидт, руководитель консалтинговой компании.
Да, и Шмидт нам принес в клювике множество упоительных историй.
И вот одна из этих историй, которую мы бы хотели от вас получить, это дело Белых и Навального. Их связывает огромная история, которая развивалась в 2012 году, и все это обосновано, можно назвать, как Киров лес. Вот вы следили тогда за этим процессом? Расскажите.
Да, конечно, я следил за этим процессом, но говорить, что их история дружбы Навального и Белых началась с Киров лес, это не совсем верно.
А когда началась?
То есть совместный первый проект, известный их, это дело СПС, так называемое.
Поясните.
Господин Белых был в свое время избран на должность руководителя партии СПС, как раз перед тем, как она скончалась незадолго. На тот момент, если я не ошибаюсь, это, по-моему, был 2009 год, могу сейчас точно ошибаться.
Союз правых сил.
Да, Союз правых сил. На тот момент на счетах партии находилось 100 миллионов рублей, которые на тот момент должны были быть направлены на проведение рекламной кампании. И Алексей Навальный создал фирму «Однодневку», называлась она, по-моему, «Олекко».
«Олект».
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 Да, фирму, то есть зарегистрировали фирму «Однодневку», 100 миллионов рублей из партии СПС были выделены на счета этой фирмы «Олект», а далее перераспределены уже в меньшем объеме между региональными отделениями партии СПС.
Стоп, то есть 100 миллионов рублей были из партии СПС со СПСины, и дальше-то что?
Ну, из СПСина там была только небольшая часть денег. И есть интервью Навального, по-моему, двух- или трехлетней давности, в которой он прямо признается, что мы в этом Олег ничего не делали. Мы просто получили деньги и перевели их дальше в региональное отделение партии СПС.
И взяли себе.
Я не помню сейчас точную цифру, но порядка там от 5 до 10 миллионов рублей они оставили.
Но это получается там 5-10%, как раз. То есть, сколько, Алексей, 5% получается?
Ну, я думаю, да, примерно.
Ну
так.
Да, за осуществление там, если считать, что в России было в лучшем случае около 80 отделений партии СПС, за осуществление 80 банковских переводов получить 5 миллионов рублей, в общем, неплохой, я считаю, бизнес. И самое главное, что совершенно логично, что господин Белых не мог не знать о существовании такой схемы, потому что Олекту выделял деньги именно он.
А он это отрицал?
А там довольно интересно сложилась ситуация, что уголовное дело это до суда на сегодняшний день еще пока не дошло, оно там крутится, но по нему Белых проходил всегда как свидетель, то есть он под обвинение не попал. Я полагаю, что одна из причин, почему это уголовное дело не дошло до суда, это как раз наличие у Белых очень серьезных друзей и покровителей.
Ну, то есть они так постепенно оттаптывали тропинку, которая их привела к Киров-лесу, правильно?
Да, фактически в Киров-лес они повторили это дело. И опять же, то есть там элементарная схема, Навальный офицеров приезжают к вновь назначенному губернатору Белых, чтобы оказать ему помощь, получают от Белых бумажку, документ, в соответствии с которым Белых назначает Навального своим помощником, а также поручает ему оказать содействие развитию лесной промышленности Кировской области.
А Навальный так много смыслит в лесах.
Да, он был большим специалистом, совершенно очевидно, там, имея за спиной 6 месяцев, кажется, практического стажа в качестве там, помощника юриста или что-то такое он отработал.
Лесником он не был.
Да, лесником он точно не был. Вот. И он своего приятеля Офицерова, опять же, создается прокладка, но в этот раз уже прокладку создает не сам Навальный, а создает с помощью своего приятеля. Офицеров, кажется, у него была
фамилия. Петр Офицеров.
Да, Петр Офицеров звали приятеля.
А прокладка называлась «Вятская лесная компания», по-моему, как-то так.
Да, по-моему, как-то так. Идет, соответственно, в лесное хозяйство Кировской области, находит там жуликоватого начальника, Опалев или Опалев у него фамилия была, и говорит ему так и так, или ты сейчас увольняешься, или мы перезаключаем через нашу вот эту прокладку все договора по продаже леса. В итоге Навальный получил 5 лет условно, но... Офицеров тоже получил срок, по-моему, тоже условно.
4 года или
да,
что-то такое.
Да, что-то такое. Но вообще в этих ситуациях тоже на деле, опять же, Белых выступал в качестве свидетеля. Хотя не знать о том, что делает Навальный, он не мог. Более того, само уголовное дело это образовалось очень интересным образом. Конечно, нам наша либеральная общественность рассказывает, что это кровавый путинский режим, хотел посадить Навального. Вот
да, он... душила рука да, КГБ да. Его
проблема
свободную глотку.
Проблема заключается в том, что в Кировской области была аудиторская компания, которая работала на правительство, соответственно, Кировской области. Аудиторская компания провела аудит деятельности лесного хозяйства Кировской области, в результате чего было совещание сначала у губернатора, на котором было озвучено, что происходит разворовывание средств, а после того, как от губернатора не последовало реакции, аудиторы обратились в прокуратуру.
Ну а вот сейчас журналисты сообщают, что нынешнее задержание Белых каким-то образом, да, связано с Киров-лесом, как думаете?
Оно связано только в той степени с Киров-лесом, что это очередное дело по поддержке лесного хозяйства.
А вот меня это поражает вообще. Вот человек нелегально валит лес. После этого его осуждают, и он снова нелегально валит лес, только уже легально. А зачем тогда все?
Не до конца понял вопрос.
Ну, на самом деле, меня вот интересует еще другое, да. Вот Киров, город, где Белых губернаторствовал до революции, назывался Вятка. И вообще он очень очень был распространен среди наших оппозиционных кругов, потому что там, как известно, в ссылке жил Герцен. И когда Александр, будущий Александр II, тогда наследник Александр Николаевич, посещал Вятку, он с Герценом встречался. Скажите, вот можно ли предположить, что Дмитрий Анатольевич Медведев назначил Никиту Белых губернатором Кировской области именно потому, что в том же регионе в Вятке ссыльным был Герцен?
Очень сомневаюсь.
Угу, но это
такая провокация, да, давно готовилась с 19 века. Да. Все, чтобы в 21-м уже в эту пятницу, как вы, которую вы не ожидали, да, взять-то да, да. Белых.
Угу. И дальше что?
Ну, вопрос в чем? Есть у нас Алексей Навальный, который такой известный разоблачитель, коррупционеров. Уже язык не поворачивается такое говорить. Но почему же он не занимается разбором деятельности своего дружка Никиты Белых?
Потому что борьба с коррупцией для Навального – это бизнес.
В смысле, поясните? Ну, это бизнес, это...
В прямом.
Ларёк – это бизнес.
Борьба с коррупцией – это... Борьба с коррупцией в том виде, в котором ее осуществляет Навальный, на мой взгляд, это форма гринмейла.
Вот обещали мы об этом поговорить. Вот что же за гринмейл-то такой?
Ну, то есть, есть серьезные основания полагать, что компания, или как некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», это моя личная позиция, занимается тем, что оказывает давление на участников крупных сделок по закупкам.
По госзакупкам.
По госзакупкам. Соответственно, грубо говоря, найдя в крупных госзакупках ошибки либо неточности, оказывается давление на участников госзакупок с целью, чтобы они дали взятку.
Нет, но ФБК-то существует уже несколько лет, но на каких-то конкретных фактах, когда бы кто-то им что-то давал, их так, по-моему, не поймали.
Почему поймали? Угу. Если мне не изменяет память, несколько лет назад была история о том, что компания, созданная Ашурковым, и его, кажется, супругой, сейчас надо уточнить.
Александриной Маркво.
Да, точно, Александриной Маркво оказывала администрации, по-моему, города Москвы серьезные услуги на довольно крупные суммы денег и выигрывала их по тендерам.
И еще Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, именно Роспечать, проводило тендеры на проведение мероприятий, праздников чтения, и вот компания
Маркова выигрывала. То есть сам факт того, что компания, что организация, которая занимается контролем закупок, сама участвует в закупках, он, в общем, довольно интересный.
Кстати, такой момент меня еще заинтересовал. А Навальный-то холодно отреагировал на задержание Белых, неужто подозревал?
Ну, у него есть определенная обида в отношении Белых. Он же дал в отношении него показания по делу Кировлеса.
Белых все-таки дал при
нём. Он дал показания, да. Он, конечно, говорил, что он не верит в то, что Навальный украл, но показания он дал.
Против.
Ну, как, вот как было, так и рассказал.
Но так еще в 2013 году один из оппозиционеров написал в своем блоге, что обыски в кабинете Белых напрямую связаны с делами против Навального. Цель – закошмарить Белых, чтобы он дал показания против Навального по Кировлесу. Такой вопрос. А нынешнее задержание Белых может быть связано с тем, что идет давление-то на Алексея?
А зачем давить на Алексея?
Алексей, ну, как же зачем? У Алексея есть амбиции идти к власти, у Алексея есть желание
чтобы продвигать своих кандидатов. Кровавый Сталин наконец дотянулся.
Если мне память не изменяет, все его амбиции, они, в общем, никакой практической пользы не имеют, потому что в соответствии с Российским уголовным кодексом он не может избираться, по-моему, до 2020 какого-то 3-го или 25-го года.
Но у Алексея же есть свои ставленники. Вот это как игра престолов, можно сказать, когда он от ФБК
ставленник, они не могут в подмосковной провинции
в Барвихе,
да, муниципальные выборы выиграть. О каких амбициях мы с вами говорим?
Мне здесь больше всего понравился момент в Барвихе, что когда ФБК выдвигала свои обвинения, в итоге-то ЦИК отреагировал честно, все нарушения были замечены, и сами ФБК на этих выборах с треском бы провалились, поэтому решили уйти, чтобы уж тут окончательно не позориться. То есть вы думаете, что никаких...
Ну, вряд ли Путин как бы обеспокоен тем вопросом, чтобы рейтинг там Навального и его друзей понизить с 0,3 до 0,2. То есть, как бы, ну, смысл-то в этом.
И в следующем блоке мы поговорим о том, чем же запомнилась деятельность Никиты Белых на посту руководителя Вятки. Оставайтесь с нами.
Киборги. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Киборги на радио «Комсомольская
правда». Эфир начинается, это адская пропаганда, пропаганда любви к нашей либеральной оппозиции. Да, мы ее очень любим и хотим, чтобы она стала лучше. Именно поэтому и бьем. Бьем, потому что любим.
У нас в гостях Андрей Шмидт, руководитель консалтинговой компании, и сегодня мы зададим очень важный для нас вопрос. Чем вам запомнился Белых на посту губернатора? Есть ли какие-то у него достижения яркие?
То есть там, может быть, новый Дубай вот благодаря либеральным реформам в Кировской области образовался, или вот как?
Я не являюсь жителем Кировской области, мне трудно говорить об его достижениях, но, насколько я знаю, Вятка всегда была довольно-таки тяжелым в экономическом смысле регионом, и передовым она не стала за период правления Белых.
Но как же, а тот же Вятский квас?
А, ну да, если Вятский квас записать ему в заслугу, то да.
Это вряд ли.
Но мы говорим сегодня о том, как же отреагировали либералы на задержание Белых. И вот что они говорят, что мы не верим, это было подтасованное дело.
Снято на квартире.
Именно. И вопрос, почему оппозиционеры не верят в коррумпированность своего, ну, по факту, так сказать, единомышленника, и причем взятого с поличным, но верят, когда, например, тот же Навальный кидает половину голословных обвинений.
Вот там про сына депутата этого,
да, например,
со свадьбы во Франции, да.
Да, наброс на чайку был тоже ничем не подтвержденный. Ну, так, а работа такая.
То есть, ну, а поподробнее.
У наших либералов совершенно на основе идеологической, скажем так, принадлежности выносится решение о виновности или невиновности тех или иных лиц.
То есть можно просто сесть и сказать, вот ты коррупционер, а ты вот молодец.
Нет, немножко не так. То есть ты ядрос, эрго, ты, следовательно, коррупционер, да? А вот ты там либерал, значит, ты белый пушистый. То есть вот так логика работает.
Да, абсолютно, без малейшего, в этом тут нет повода для сомнений.
Ну, то есть, по факту, тут свой-чужой, они вот так именно определяют, да, кого брать, а кого нет. А среди своих, что, нет никого, коррупционеров или прочих?
Ну, без всякого сомнения, у них среди своих достаточно коррупционеров, единственное, что они этого никогда не признают.
Но это, то получается, есть... уже вообще полное отрицание всех тех принципов, которые они пытаются проповедовать нам.
Я, в общем, тут ситуация, на мой взгляд, немножко сложнее в реальности выглядит. То есть, там, грубо говоря, либеральная общественность состоит из двух групп, причем очень разных. Первая группа – это люди, которые занимаются на коммерческой основе тем, что они правозащищают разного рода жуликов, воров и коррупционеров.
На коммерческой основе?
На коммерческой основе. То есть я абсолютно...
А откуда же деньги падают? Не,
от
это не
коррупционеров.
От каких коррупционеров?
Коррупционер, попавшийся на взятки, это сейчас получило модное в России название политическая адвокатура. Это называется.
Ну, поясните, вот я...
Коррупционер, например... попавшийся на взятки, ну, допустим, сейчас пример Белых, ему же нужно каким-то образом сокращать себе срок, выходить на свободу. Если у следственных органов имеются неопровержимые доказательства его вины, остается только один способ по политическим, скажем так, мотивам. То есть нужно заниматься политизацией дела. Чтобы его политизировать, нужно привлечь лидеров общественного мнения, которые будут делать массовые набросы в интернете.
Как правильно сказал Маркин, взятка-то она не пахнет, но светится.
Роман, подожди, но вот это же то же самое похоже на дело Магнитского, да? Ты же там брал интервью у режиссера фильма об этом деле. Там,
ну да, то есть там, здесь, вот там-то какая схема применялась. Когда режиссер Некрасов, он представитель именно либеральных взглядов, на, в 2011 году выходил на Болотную площадь.
И начинает, обещал прийти еще.
Да, и начинает расследовать дело Магнитского, то есть взяв за основу историю Браудера.
Версию.
Ну да, версию, да, да, версию Браудера, его предположение, его получается уже как миф, как пришел режиссер.
Расследуя.
Дело кончилось тем, что лента вышла, но либералы объявляют ему настоящую травлю.
Обструкцию объявили.
То есть, да, Илья Яшин, и, как мне сообщал режиссер, полностью перевирает факты, выдает одно за другое, и ничем это как подтвердить не может. Хотя у Некрасова-то, есть целая лента, ну, то есть... есть расследование, которым он занимался, получается, 6 лет, если он интервью Браудера первый раз взял в 2010 году, еще полностью верив этому человеку.
То есть среди либералов все-таки есть здравомыслящие и честные люди, но вот почему их голос-то в либеральном лагере не слышен?
Потому что за здравый смысл денег не дают. Угу. Браудер не даст денег за то, что ты будешь рассказывать о том, что на самом деле Магнитский не был никаким аудитором, который обнаружил хищение в российском бюджете.
Но ему никто из частных лиц-то денег тут и не давал. Тут все было из государственных фондов.
Вопрос заключается... Есть довольно понятная, если там отвлечься на 3 секунды на Браудера, совершенно понятная история про то, что Браудер совершил ряд преступлений уголовных. Ему нужно было каким-то образом придать своему делу политическую такую окраску, на что были куплены, и без, я в этом ни секунды не сомневаюсь, ряд лидеров так называемого общественного мнения из либерального лагеря, причем они были куплены за реальные совершенно зеленые деньги, которые на протяжении нескольких лет рассказывают нам историю, что на самом деле Браудер занимался тем, что делал российский рынок финансовый прозрачнее, а злой и нехороший Путин убил его помощника в СИЗО, чтобы забрать у него компании, украсть налоги и вывести их там на счета Ралдугина. Ну, это бред сивика был. Тем не менее, я абсолютно уверен, что среди либералов там есть очень неглупые люди, которые понимают, что сама по себе эта история, она не соответствует действительности, это нонсенс.
Но я не вы думаете, Белых тоже как-то связан с Браудером?
Насколько я знаю, Белых не делал заявлений по делу Браудера. Но в принципе, история Белых, она будет развиваться
Но в деле с Белых замешан Навальный, который как фигурирует в расследовании наших коллег из ВГТРК, где сказано, что Навальный – это агент Браудера. И мне понравилось, кстати, вот возвращаясь к тому интервью, Некрасов сказал, что мы даже не подозреваем, сколько в России у Браудера сторонников. И их могущество, этих сторонников, мы тоже еще не подозреваем.
Нет, но я думаю, что он имел не столько Браудера, сколько те влиятельные финансовые круги западные, которые за ним стоят.
Да, и вот здесь вы думаете, как раз схожесть момента, что Браудер пытается прикрыть свои преступления политическим мотивом. В деле Белых то же самое?
Будет сделано то же самое. Других вариантов там нет. То есть вариант, что Белых признается и идет на сделку со следствием, чтобы сократить себе срок. Но я в него слабо верю. То есть эти люди не тех моральных качеств, которые могут так сделать.
Вот наша сегодняшняя программа родилась, по факту, вот для меня, из одной фотожабы, которую я увидел в интернете. Венедиктов со своей командой у них.
Да, Алексей Венедиктов, главред «Эхо Москвы».
Да, укажем ссылку. У него на майке фотография, портрет Белых. На переднем плане стоит Ахиджакова с листом, на котором написано: «Режим слетел с катушек. Сегодня пришли за Белых, завтра придут за тобой».
Ну, то есть это фотожаба.
Да, это фотожаба, это фотошоп. И у меня возникает вопрос: а что, неужто у нас так все плохо, как в 1937 году? Или же есть тут вина и Белых?
Вина в том, что он взял взятку, без всякого сомнения. Я не считаю, что всякие сейчас, то есть, насколько я помню, уже как минимум лет 10, а может быть и больше, либеральная общественность рассказывает нам про наступающий 1937 год. Особенно часто она это делает, когда какого-нибудь либерального или окололиберального жулика поймают, или какого-нибудь очередного олигарха привлекают к уголовной ответственности, и тут он становится выдающимся политическим деятелем, и, само собой, 1937 год его настигает.
И борцом за свободу.
Конечно, конечно.
Самое интересное, что эту фотожабу запостили в Инстаграме «Эхо Москвы», и такой вопрос: а либералам нужно, чтобы Белых-то осудили, как вы думаете?
То есть, какого результата,
какого результата
этого процесса
они
бы хотели?
Что им больше выгодно в этом вопросе?
Ну, нельзя, либералы – это же не аморфная масса, то есть, у них там не один мозг на всех, их много, у них разные цели. Соответственно, как я говорил, одна часть либеральной общественности, которая ломы правозащитники, конечно, она будет заинтересована в том, чтобы дело получило развитие, потому что чем дольше длится это дело, тем дольше будет политический скандал, тем больше будут, соответственно, идти деньги на его развитие. Там есть хомячки, их нужно,
их нужно кормить опилками.
Да, их нужно кормить, а подкормить хомячка репрессиями, святое дело.
Вот, например, Ксения Ларина в своем фейсбуке написала, что это была спланированная атака на Никиту Белых. То есть, думаете, что это полный бред?
Это без всякого сомнения была спланированная атака на коррупционера Белых. Ну,
именно на коррупционера, а не как человека.
Политического никто лидера. Ему в сумку деньги тайком не засовывал, он их сам взял.
Причем даже 3 раза, да и в одном деле. И тот же Алексей Венедиктов в своем твиттере, в своем инстаграме не раз указывал, что он не верит в это дело и будет за ним следить. Вот завершающий вопрос. Почему оппозиции такое отторжение реальности?
Хороший вопрос.
Да, и повисает молчание. Это
и здесь потому что ни у кого нет ответа.
Из области психотерапии.
И тут, конечно, ни у кого нет ответа, потому что это отторжение реальности уже происходит не один год, не два, уже по факту как десятилетия. И нежелание признавать правду, а выдавать определенные факты в своем ракурсе, это их особенность.
И вот о перспективах дела Белых киборги поговорят в следующем блоке.
Киборги. Навостри, потребитель уха. Ведь в эфире Анна Добрюха. Защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах. О доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах. Программу Анны Добрюхи «Я потребитель». Слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени. Киборги на радио. Комсомольская
правда. Эфир продолжается, у нас в гостях Андрей Шмидт, и обсуждаем мы перспективы дела Белых, его возможную связь с делом Кировлеса.
Как вы думаете, Андрей, можно ли расценивать взятие Белых как удар по оппозиции?
Или это взятие Бастилии?
Не очень понятно, про какую оппозицию мы говорим.
Внесистемную. Внесистемную, либеральную.
Собственно, почему там нужно еще бить? То есть там, ну, объективно уровень поддержки так называемой несистемной оппозиции 0. Ну или около того, то есть там на уровне
статистической. Народ вообще не поддерживает.
На уровне статистической погрешности. Второй момент. Некой политической структуры за несистемной оппозицией в результате там скандалов между Касьяновым, Навальным и всей этой творческой группой не сложилось. То есть на следующих грядущих парламентских выборах, которые состоятся в ближайшее время,
18 сентября,
шансов у них ноль. Они даже не то чтобы войти в парламент, а набрать там 3%, чтобы получить государственные деньги.
А вот почему у них шансов ноль-то? Почему?
Ну, если вот заниматься, если покрывать жуликов годами, то само собой будет ноль.
Ну и, конечно, вот эта особенная акция в поддержку Белых, я думаю, у здравомыслящих людей она не вызовет ничего хорошего. То есть я не пойду голосовать за определенных кандидатов только потому, что они говорят, вот это политический мученик. Я открываю фотографию на сайте Следственного комитета и вижу губернатора, у которого на руках нанесен специальный раствор, и который он получил за взятки.
Самое забавное, что я полагаю, что у Следственного комитета есть видео и аудиозаписи этого дела. И что
вот они... Это было бы очень интересно, кстати, посмотреть.
Я думаю, что Маркин, по-моему, по первому образованию, то есть пресс-секретарь Следственного комитета, он, по-моему, по первому образованию журналист, и он, в общем, человек чувства юмора не лишенный, как мне кажется. Поэтому это будет жесткий троллинг, когда сейчас нашим либералам дадут возможность высказаться о том, какой святой и невиновный Никита Белых, а потом покажут видеозапись, на которой будет четко видно, как он берет деньги.
Но вот давайте немножко с другого ракурса взглянем на этот вопрос. Вот я молодой политактивист, и я смотрю, вот как либералы, да, наподобие Навального, зарабатывают миллионы в год. Это информация из его декларации, которую он подавал, готовясь к выборам мэра Москвы. И я думаю, но я же тоже, вот политический активист, я же тоже хочу зарабатывать, да, а на работе на государство, да, на работе с патриотическими проектами многого не заработаешь. Вот делать-то что?
Нормальному политическому активисту нужно требовать деньги за участие в политических проектах.
С кого требовать деньги?
Ну, вас зовут на митинг, хорошо, я выйду, давай $1000, ну, или 500 хотя бы там.
Или 300 рублей?
Или 300 рублей.
То есть вот так вот надо политическим активистам Конечно. Зарабатывать на своей позиции.
То есть если, ну, если включить голову, если ты видишь, что твой политический лидер ездит на машине премиум-класса, при этом нигде не работает, руководит некоммерческой организацией, живущей на пожертвования, то почему политический активист, который ходит на митинг с плакатиком, не имеет права попросить тоже денег?
А вы считаете себя политическим активистом?
Я когда-то был политическим активистом.
Ну и как вы, требовали денег?
Потом в какой-то, после участия в нескольких политических акциях, и когда меня позвали в очередной раз, сказал, ну, хорошо, давайте.
Ну и как, дали?
Нет.
И что, и вы ушли?
Не, они жадные, поэтому я сказал,
а это на какие митинги-то вы ходили?
Ой, я ходил даже на митинг в защиту Ходорковского. Я даже более вот того организовал.
То есть, вы когда-то были либералом?
Да, был не до недавнего времени относительно.
И вот что же поменяло-то взгляды ваши?
Ну, то есть, есть несколько моментов. С точки зрения экономических моих взглядов, я либерал. Угу. Абсолютный, стопроцентный.
И вот потом челябинский метеорит упал, и вы превратились в челябинского мстителя.
Да, примерно так и было. Ну, просто наблюдение за абсолютно иррациональной и истеричной реакцией нашей либеральной общественности, в том числе нашего Навального, и просто систематически убеждаясь в том, что мне лгут, каждый день. То есть, неважно, что случится. Вот сейчас арестовали Белых, мне лгут про то, что он не брал, а деньги ему на руки, краска ему на руки попала в результате повышенной рукопожатности.
То есть, вы и на Болотной были?
Причём,
нет, я не был.
Причем у него же на обеих руках, да, вот это следует. То есть, получается, что он вот того человека на обе руки, что лежал в версии либералов. Ну, тоже странно.
Ну, да, то есть, в какой-то момент мне вот череда этих постоянных версий саморазоблачающихся, она меня утомило, и я понял, ну, что с этими людьми, если и по пути, то только за деньги.
А с какого момента вы перестали
исповедовать либерализм? Ну, где-то года, наверное, с 11-12.
А что вам там вот именно...
А вот я скажу, что...
Какое-то событие-то же было.
Болотная площадь, и после нее, то есть действия оппозиционеров и расхищение кассы по протестной, оно, в общем, подвело меня к мысли, что, ну, с этими людьми не по пути.
И куда вы пошли?
Никуда.
В смысле никуда?
В бизнес.
Хорошо, а с кем по пути?
Я просто решил избавиться, скажем так, от идеологических предрассудков.
И вы вообще вышли из политики?
Почему? Я готов в любой момент за деньги назад и обратно. То есть,
И за тот, и за другой лагерь?
Без разницы, за деньги.
Без разницы, за какой лагерь?
Да, абсолютно.
То есть также будете сидеть, защищать Белых тут с нами?
Ну, за деньги буду,
если будут вам платить.
Есть...
А пока бесплатно, то правда, да?
Бесплатно, за бесплатно я готов говорить правду, а за деньги все что угодно.
Вообще все, да?
Это называется политическая проституция.
Ну почему? Это бизнес называется.
Ну какой-то бизнес, какой здесь бизнес?
Хорошо, а вот если вы будете говорить за деньги все что угодно, то вы будете указывать, что вы это говорите за деньги или нет?
Ну конечно, есть же закон о рекламе.
Угу.
Тогда, то есть вы сразу придете, ну, как тогда, и скажете, ладно. Я иностранный агент, мне сегодня там заплатил Госдеп, там 500 рублей или 500 мало?
Или
30 ну, 500 рублей это нет, это не
серебряников. А сколько для вас нормально? 10 тысяч долларов или сколько вы там озвучили вначале?
Ну, там надо посмотреть, сколько по времени занимает подготовка того или иного вопроса. Ну, я думаю, что мы удалились от темы передачи.
Да, и возвращаясь к Белых, вот тут как раз вопрос будет звучать особенно, наверное, забавно. Как нам все-таки воспитать объективную оппозицию?
Ну, нормальную такую,
я
человеческую.
Я сегодня довольно долго думал на самом деле над этим вопросом. Я считаю, что нам не нужно воспитывать человеческую оппозицию. То есть это абсолютнейшая глупость. То есть нельзя людей, которые работают за деньги, научить их быть честными и ну, справедливыми и говорить правду. Ну, это глупо. И на это
то есть их можно перераспитать только деньгами, я правильно понял?
Нет. Хомячка, его, ну, то есть у людей, у которых там психические проблемы, мы им тоже как бы не поможем. Нужны другие специалисты. Есть другая сфера, в которой можно решать этот вопрос, в частности, допустим, очень интересно посмотреть, например, других западных государств, и есть в области уголовного права, можно найти способы, как вот такие вот явления, если не полностью предотвратить, то в значительной степени купировать. То есть в Российском уголовном кодексе и в праве российском отсутствует вообще как понятие статьи, предусмотренные за такие вещи, как, допустим, оскорбление демократии, или там антиконституционная
демократии.
Пропаганда или оскорбление органов власти. То есть в России можно совершенно законно оскорблять любые органы власти. Допустим, говорить, что суд неконституционный. Ну, взять того же Алексея Навального. Недавняя история. Он, эти люди реально там, судей, прокуроров, следователей, которые вели уголовные дела против там, Навального по Кирову лесу, они составили черные списки и призывают их люстрировать, там, вести против них санкции.
А вот нет, говорят... Стоп. Но вот в середине нулевых блогер Савва Терентьев призвал сжигать чиновников, и его за это осудили именно за высказывание.
В любой нормальной цивилизованной стране, которая заинтересована в сохранении институтов государства, такая деятельность, которой занимается наша оппозиция, является уголовно наказуемой.
Что, экстремизм или подо что
это так? В Германии можно? Есть статья «Антиконституционная пропаганда». То есть, само по себе заявление в Германии, что Германия Федеративная Республика Германия не является демократическим государством, просто вот само это заявление, является уголовно наказуемым в Германии.
И это хорошо, но это никакой демократии тогда и нет.
Заявление о том, что суд неправовой...
Нет, но демократия – это власть демократов.
Да, демократия – власть демократов.
То есть, демократы запрещают оскорблять...
Демократию.
Демократия.
То есть да. любое
это демократия. Это какой-то замкнутый круг.
Почему? Любое государство должно быть заинтересовано в том, чтобы ее демократические институты работали и сохранялись. И если мы позволяем дискредитировать демократические институты, то мы ничего хорошего мы не добьемся.
Кстати, вот я читал в газете New York Times, что в Турции свыше 2000 человек осуждены и получили те или иные сроки, условно, иногда и реальные, за оскорбление Эрдогана, президента.
В Германии есть уголовная статья «Оскорбление президента».
А за... там еще есть даже специальное ведомство по защите Конституции, да?
Да, это аналог нашего ФСБ, то есть политическое, то есть непосредственно ведомство, занимающееся политическим сыском внутри страны.
Ну хорошо, вернемся.
Да, вернемся все-таки из Германии в Москву.
В Киров мы вернемся. И вот
мысленно мы в Кирове, физически в Москве.
Перспективы-то все-таки дело господина Белых. Что ждать-то нам дальше?
На информационном фронте, я думаю, что нас ждет примерно повторение процессов Pussy Riot. Или вот там недавнего процесса
настолько Нади громкие? Савченко.
То есть адвокат Фегин, да?
А вот, кстати говоря, про Савченко, Белых объявил в тюрьме голодовку. Как думаете, это игра на публику?
Да, без всякого сомнения. То есть задача в данном деле, оно не решается, на мой взгляд, в правовом поле. Там, как мне кажется, существуют неопровержимые доказательства виновности. Решить это дело... можно только на политической арене. А чтобы решать его на политической арене, нужен постоянный, круглосуточный информационный шум. То есть Никита Белых будет голодать, ему будут не давать лекарства,
вот
ему
будут не пускать адвоката. У нас остается 20 секунд, короткий ответ на вопрос, Андрей. Зачем либералам этот шум вокруг дела Белых?
За него заплачено.
Кем?
Никитой Белых.
Белых, сидя в тюрьме, платит за...
Никита Белых, либо его друзья-родственники, на данный момент, я абсолютно в этом убежден, осуществляют проплату у правозащитников-журналистов. Создается пиар-агентство и так далее, создается информационное поле.
Ох, за деньги. Но все-таки мы надеемся, что все будет хорошо.
С вами были Роман Голованов, Эдвард Чесноков. В гостях был Андрей Шмидт. Спасибо, киборги уходят.
Киборги. Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».